говорит Радио Свобода. Российский Первый канал извинился за подставного участника Евромайдана в своем сюжете.
Было принято решение попробовать снять это здесь. Все то же самое, как было снято в том сюжете из Украины.
Трем российским журналисткам, прибывшим в Киев на конференцию журналистов-расследователей, отказано во въезде на Украину.
Я должна была представлять программу поддержки журналистских расследований Macmakers Russia, в которой я работаю в качестве координатора.
Бывший помощник депутата Госдумы Виталия Милонова выступил против проекта «Последний адрес».
Это человек не случайно решил начать такую кампанию, я думаю. Против памяти о государственном терроре, против агентов этой памяти, против мемориала.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 декабря. Итак, российский Первый канал показал подставного участника украинского Евромайдана в своем сюжете о годовщине событий на площади Незалежности в Киеве. Под видом украинца, участника акции протеста в 2013 году, разочаровавшегося в итогах Майдана, был показан житель Белоруссии. Канал извинился за свой сюжет, возложив ответственность за него на внештатных журналистов. Сюжет Первого канала про годовщину Евромайдана вышел 21 ноября под заголовком «На Украине в годовщину Майдана опять жгут покрышки. Теперь не за европейскую мечту, а за теплые батареи». Один из персонажей сюжета, представившийся как украинец Кирилл Чубенко, рассказывает: «Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это кончится». 6 декабря российское издание «Варламов.ру» — это коллективный блог, основанный Ильей Варламовым, сообщил, что под именем украинца Кирилла Чубенко в сюжете выступил другой человек – белорус Виталий Юрченко. Виталий Юрченко дал интервью белорусской службе «Радио Свобода».
Я работал аналитиком в компании, которая находит видеооператоров для телекомпаний, иных заказчиков. Это происходит в мире события, у телекомпании нет своего там корреспондента, и ищут фрилансера, видеооператора профессионального, который у кого-то на месте возьмет интервью, либо снимет там последствия какого-то события. И вот таким образом от Первого канала пришел заказ на съемку, снять на Украине семью или человека, который как-то пострадал от того, что у них нет отопления или газа, или это крайне дорого. Вот, собственно, заказ такой пришел. Компания нашла видеооператора. Видеооператор нашел, кого снять на Украине. Снял сюжет. Все, как нужно было, сделал. Прислал его в редакцию, в нашу компанию. И оказалось, что с ним что-то не так. Тут я сильно не разбираюсь. Что-то со звуком было или с картинкой. И отправлять заказчику его было нельзя. Но это нужно было сделать срочно. И было принято решение попробовать снять это здесь. Все то же самое, как было снято в том сюжете из Украины. И компании предложили сняться мне. Я был новенький. Это не оправдание, на самом деле. Я не знаю, каким образом я на это согласился. Это тихий ужас просто. Но согласился в итоге. Отсняли в чужой квартире, переодели, все. И мы вернулись, этот ролик, не знаю, монтировали, например. Тут я тоже сильно не разбираюсь, потому что это не моя работа была. И в момент, когда я все-таки одумался и решил, что нельзя так делать, говорю: давайте не будем, нельзя в этом мне участвовать. Это, на самом деле, это просто, я даже права никакого не имел так выступать и говорить. А его на тот момент уже отправили заказчику. И обратного хода не смогли дать. Вот, собственно, как и появился этот ролик.
А снимали его в другой квартире. Где? В Минске?
Да.
А почему именно тебе это предложили? Как ты думаешь?
Как думаешь?
Может, потому что я там новенький был или... Не знаю даже. Я про это не задумывался. Я хотел помочь компании с работой. Потому что работал там. Конечно же, правильнее было бы уже тогда отказаться. А той ролик про...
А этот ролик про парня по имени Кирилл Чубенко из Кривого Рога действительно был?
Да, я его видел, он есть на самом деле. Не знаю, есть ли он до сих пор, но тогда мне его показали, и, ну, все видели, что его нельзя отправлять. Поэтому и приняли решение такое. Но, конечно же, о нем уже все жалеют об этом решении. Особенно я.
А думаешь, ну, коли бы ты отмовился...
Если бы ты отказался, то как ты думаешь, этот ролик все равно сняли бы, попытавшись сделать его похожим на тот украинский?
Подобным до того украинского?
Не знаю. Есть вероятность, но может быть и нет, потому что это нужно было срочно. И, ну, это все на месте там решилось. Не знаю. Может, да, может, нет.
А первый канал...
Первый канал действительно до последнего момента был не в курсе того, что к ним пришла фейковая запись.
Нет, такие фейковые.
Они не были в курсе. Для них это был заказ, который они сделали. То есть они думали, что получили съемку настоящую из Украины, которая была там, но не получилась. Но они об этом не знали. И выпустили это в эфир.
А для того сюжета?
А для того сюжета твоя компания готовила только этот кусок или еще что-то? Он величиной почти в 9 минут.
Великий.
Тут я уже, ну, я не знаю. То есть я не видел полностью того сюжета, который был снят.
Этот ролик вышел в эфир не вчера.
Ну нет, где-то недели две назад.
И ты его бачил?
Ты сам его видел?
Тот вечер, когда он вышел, мне написали несколько человек. Перед ними я как-то смог объясниться, уже не находя себе места, но я не смотрел его тогда. И посмотрел буквально на днях, вот когда это каким-то образом скрылось дальше. Я надеялся, что как-то это забудется, потому что это, честно, позор, и мне бесконечно стыдно за то, что я это сделал. Но, к сожалению, может и к счастью, это скрылось. Ну, я теперь, может, могу объясниться как-то.
Какая была реакция, когда две недели назад вышел ролик? Что тебе писали?
Мол, Виталик, это ты на самом деле или не ты? То есть увидели случайно по телевизору. Ну, вот такая реакция. Люди думали, что это за деньги Первого канала был снят такой фейковый ролик. Ну, и все это, то, что я вам сейчас рассказываю, я объяснял им.
А сапраўды...
Теперь часто такие вопросы раздаются. А сколько тебе заплатили за съемки этого ролика?
Тебе заплатили за съемки этого ролика?
Вообще ничего не заплатили. Абсолютно ничего. То есть просто это было как помочь исправить форс-мажорную ситуацию. Об этом даже, ну, никакой речи не шла.
Ну, ты испробовал.
Ты попробовал убедить руководство, чтобы его не отсылали. Сразу или уже после?
После того, как его сняли, когда я чуть-чуть как-то отошел, переволновался или одумался, но уже было поздно.
Пытание так само...
Тебе известно что-то о других таких постановочных роликах, которые снимались в этой компании?
И снимались ли еще такие? Нет, я 4 месяца там проработал, я, может, не знаю прям всего, но о таких случаях я не в курсе. Потому что как бы все съемки плюс-минус о них известно как-то, хоть поверхностно, все снимается абсолютно по-настоящему, и вы видите, случилось такая. То есть, если не находят сюжет человека или персонажа, его просто не снимают. И видите, как-то так случилось, что решили пойти на такой шаг, и вот какие последствия. Тихий ужас.
А эта компания?
Это компания из Беларуси. Ты в Минске работал?
Ты, ну, да. В Минске працевал.
Да.
Але ты не можешь назвать?
А ты можешь ее назвать?
Компанию? Нет, не буду называть.
Это было интервью, которое белорус Виталий Юрченко, выступивший подставным участником Евромайдана в сюжете российского Первого канала, дал белорусской службе «Радио Свобода». Слушайте программу «Время свободы». Три российские журналистки, Анастасия Дроздова, Елена Владыкина и Елена Николаева, не были допущены на территорию Украины, куда они прибыли для участия в открывшейся в Киеве 10-й всеукраинской конференции журналистов-расследователей. Еще несколько приглашенных на конференцию россиян, как женщин, так и мужчин, отказались лететь в Киев, опасаясь проблем на границе. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала Анастасия Дроздова, координатор координатор программы поддержки журналистских расследований MacCrackers Russia. Давайте начнем с того, на какую конференцию вы отправлялись в Киев, куда вы ехали, кто должен был участвовать, чему она должна была быть посвящена?
Я была приглашена на 10-ю всеукраинскую конференцию журналистов-расследователей, которая должна была проходить и будет проходить с 7 по 9 декабря в Киеве. Это уже 10-я конференция, и я в ней участвую не в первый раз. Впервые я принимала в ней участие в 2013 году, так что это было не мое первое путешествие в Украину и на эту конференцию.
Какое средство массовой информации вы представляете или вы должны были представлять лично себя?
Я должна была представлять программу поддержки журналистских расследований MacCrackers Russia, в которой я работаю в качестве координатора. То есть я журналист-фрилансер на данный момент, но представляла именно проект журналистских расследователей MacCrackers Russia, который работает на северо-западе России силами двух партнерских организаций. Это Институт региональной прессы из Петербурга и International Media Support, IMS, это датская организация.
Ну и теперь расскажите подробнее, как все происходило, когда ваш самолет приземлился в Киеве, с чего начались проблемы?
Сразу же на паспортном контроле, когда я подала свой паспорт пограничнику, спросили цель моего визита, участие в конференции. Тут же, особенно сильно там не разглядывая паспорт и не запрашивая никаких дополнительных документов, мне сказали, что нужно пройти собеседование. На что, собственно, я сразу же согласилась без проблем, потому что такую же примерно процедуру я проходила в 2014 году, когда приезжала на эту же самую конференцию. И я совершенно не волновалась ни о чем, потому что знала, примерно какие вопросы мне будут заданы. И у меня с собой был полный пакет документов, подтверждающих мое участие в ней. Так что никакого волнения у меня не было, и, собственно, я даже предположить не могла, что будут какие-то проблемы с моим въездом в Украину. Значит, на паспортном контроле мне не сказали, почему я должна это пройти собеседование, просто вот вам необходимо. Хорошо. У меня было приглашение от Института развития региональной прессы из Киева. У меня был обратный билет. У меня было подтверждение брони отеля. Да, и подтверждение то, что все расходы на себя берет приглашающая сторона, то есть Институт разведки региональной прессы в Киеве. Паспорт мне уже на руки не отдали. И, наверное, около часа я ждала своей очереди. То есть там ей два кабинета небольших за закрытыми дверями и несколько там лавочек, где сидели такие же ожидающие собеседования, как и я. Были ли они все журналистами? Сомневаюсь, среди них были не только россияне. Потом, после того, как само собеседование со мной беседовала совершенно очаровательная девушка, пограничник, очень вежливо, очень спокойно. Все это записывалось на камеру. После меня еще сфотографировали анфас, профиль, сняли отпечатки пальцев. Потом отправили снова ждать решения. И в общей сложности с момента посадки самолета и выхода из него до решения прошло 3 часа. Вот 3 часа ожидания – это, конечно, тяжело и физически, и морально, потому что после долгого перелета. Вот. Что спрашивали, с какой целью лечу, где постоянно проживаю, на какие темы пишу как журналист, что это за конференция, лечу ли я одна или кто-то вместе со мной. Вот. И собеседование прошло в очень ровных тонах, и поэтому я очень спокойно и доброжелательно, поэтому я даже не могла предположить, что будет во въезде отказано.
А вы пытались связываться с организаторами конференции в Киеве, чтобы они как-то вмешались в эту ситуацию?
Через 2.5-3 часа меня пригласили в другой кабинет, чтобы огласить мне решение. Сразу предупредили, что ведется видео- и аудиосъемка, и сказали, что мне отказано по такой-то причине, вместо причины назвали номер статьи. Был шок. Я сказала, что я с этим не согласна, попросила объяснить, что означает эта статья. Значит, было сказано, что у меня недостаточно средств для запланированного пребывания на территории Украины, финансов. С собой у меня были наличные деньги, с собой у меня была банковская карта, и было в приглашении подтверждено, что все мои расходы берет на себя принимающая сторона – Поэтому такое решение мне показалось, конечно, неоснованным на достоверных фактах, что ли. Я несколько раз заявила, что я с этим не согласна, давайте проверим еще раз все мои деньги, вот же они. Но у меня не оказалось с собой официальной банковской выписки. То есть я была готова ее там, показать мобильный банк с телефона, мобильное приложение, в режиме онлайн заказать эту электронную выписку на почту, получить ее в течение 1 минуты. Но это уже было делать совершенно бесполезно. Так что решение они здесь сейчас уже не были готовы пересматривать. И меня с группой таких же людей, которым было отказано в въезде, отвели в чистую зону ожидать дальнейшего своего возвращения на родину. Я тут же, естественно, написала организаторам, потому что меня встречали в аэропорту. Сказала, что мне закрыли въезд. Организаторы со своей стороны сразу же начали звонить, писать, общаться с пограничниками, пытаясь опротестовать это решение, меня вызволить. Мы были на постоянной связи до самой глубокой ночи и готовились к тому, что в 8:30 утра следующего дня откроется рабочий кабинет начальника погранично-пропускного пункта, и они будут там на приеме у него. Меня, значит, пытаться вызволить. То есть я до последнего была уверена, что мы это решение опротестуем.
С тех пор, как Крым был аннексирован, вам приходилось бывать на этом полуострове? Если да, то каким образом вы туда добирались?
Нет, после того, как это произошло с Крымом, я там не бывала. Никогда. Я не была ни на территории Крыма, ни в Донецкой, ни в Луганской в областях. У меня пограничник во время собеседования тоже это спрашивал.
Ваши публикации каким-то образом касались хотя бы в свое время ситуации на Украине? Может быть, расследования касались ситуации на Украине?
Да, в начале 2016 года я публиковала свое расследование о беженцах с территории Украины, которые искали защиты на территории России, а в частности на территории Калининградской области. То есть после того, как начались военные действия и большой поток беженцев направился в Россию, я изучала, были ли обещания российских властей о помощи этим людям реализованы и в какой именно мере и степени. Публикация была в начале 2016 года.
А в каком средстве массовой информации?
В газете, в которой я на тот момент работала, газета «Новый караван», город Калининград.
Как вы считаете, вот те люди, которые вас проверяли, которые решали, пустить ли вас на территорию Украины или нет, они могли найти, скажем, ссылку на эту статью в интернете?
Ссылку на эту статью найти можно, но дело в том, что после публикации я несколько раз была в Украине. То есть в 2017 году я была на Украине дважды, в Киеве и в Одессе, и никогда проблем со въездом у меня не было, и собеседование не проходило.
Когда вам объявили, что вы не будете допущены на территорию Украины, вам как-то помогли с обратным рейсом, и говорили ли вы, на какой срок вам закрыт въезд на Украину?
Въезд был закрыт только на вот это единственное посещение, и они сказали, вы можете снова прилететь нам хоть завтра. Поэтому нет там какого-то препятствия на 5 лет, к примеру, да. Только единственный раз вот именно это посещение. По правилам они должны были отправить меня обратно точно таким же рейсом, каким я прилетела. Я летела прямым рейсом из Хельсинки, Хельсинки-Киев, авиакомпании МАУ. Они должны были отправить меня именно таким же назад. Но дело в том, что по расписанию этот полет был только 7 декабря, и таким образом я должна была провести там 2 ночи. 2 ночи в терминале, то есть пропитание, там, вода, какая-то комната отдыха, ничего этого не предоставлялось. Это вот все, что сам себе добудешь и найдешь, все твое. Поэтому для меня это был совершенно как фильм «Терминал», да, то есть я нашла там сразу тележку, на которую погрузила свой чемодан, рюкзак, все свои вещи, и вот как-то на стульчике там, на этой лавочке, провела сутки. 6 числа они предложили мне улететь за свой собственный счет. То есть, если, говорит, хотите, ждите 7-го, мы вас отправим за наш счет. Хотите, вы можете улететь сейчас куда угодно, куда желаете. Но так как я еще продолжала подавать жалобы, звонить на горячую линию, и приглашающая сторона тоже работала над попыткой опротестовать решение. Поэтому до середины дня ни о каком возвращении речи не было. Мы надеялись все-таки, что удастся решение опротестовать.
Я знаю, что сразу после того, как у вас возникли трудности на границе, вы предупредили своих коллег о том, что такое может произойти. Кто-то отказался, просто боясь, что застрянет на границе. Кто-то прилетел. Что произошло с вашими коллегами? Пустили ли их?
Да, я сразу ночью я написала письмо журналистам российским, которые должны были прилететь вслед за мной. Я, так скажем, первой пташкой была из нашей команды. Мы приглашали на эту конференцию журналистов, которые также участвуют в программе «Макрейкерс Раша». Я предупредила, какие вопросы могут задавать на собеседовании и что необходимо подтверждение финансовое, то есть банковские выписки, все возможные документы. Несколько человек отказалось лететь. Двое моих коллег все-таки решили рискнуть и прилетели вчера днем, ближе там, к 5 часам, наверное. Они прошли собеседование. Они подчеркнули потом в переписке, что на банковские карты, банковские выписки у них не спрашивали и не обращали внимания. То есть они их пытались там продемонстрировать, показать, что вот все у нас есть. Должного внимания к этому не проявили. И отказали им по этой же самой причине во въезде, что недостаточно финансовых средств. И они тоже переночевали в терминале. Сегодня утром вроде бы должны уже улететь. Не знаю, как сейчас у них обстоят дела, к сожалению.
Говорила координатор программы поддержки журналистских расследований «Макрекерс Раша» Анастасия Дроздова. И, как стало известно, «Радио Свобода», две другие, высланные из Украины российские журналистки Елена Владыкина и Елена Николаева, уже вернулись домой. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Судья Киевского районного суда Симферополя Антон Цикуренко арестовал на 5 суток адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы крымско-татарских активистов в аннексированном России Крыму. Курбединов признан виновным в распространении символики, запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир» в постах на странице Facebook, датированных 2013 годом. Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин в ходе заседания настаивал, что подобного рода правонарушение предполагает умысел на его совершение. В 2013 году в юридическом поле Украины организация «Хизбут-Тахрир» не была запрещена, и размещение поста и перепост на странице Курбединова не могли быть сделаны с умыслом, подчеркнул Ладин. Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин приговорен к 3 годам колонии по обвинению в покушении на контрабанду оружия. Об этом сообщает издание «МБХ-Медиа» со ссылкой на адвоката Аверина. Прокурор просил для него 4 года лишения свободы. Аверин был задержан в апреле на границе России и территории Украины под контрольной сепаратистом самопровозглашенной так называемой Луганской Народной Республики. Сообщалось, что у него нашли пистолет. В «Другой России» утверждают, что оружие Аверину подбросили, а на самом пистолете обнаружен только один отпечаток среднего пальца левой руки активиста. В партии считают, что задержание Аверина – это провокация со стороны сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму, так называемого «Центра Э». В Москве у выставочного комплекса «Крокус-Экспо», где проходит съезд партии «Единая Россия», задержаны 2 активиста Левого фронта. Координатор движения Сергей Удальцов рассказал ОВД «Инфо», что на Владимира Махова и Ирину Фомушкову составлены протоколы о нарушении правил проведения публичных акций. По словам Удальцова, задержанные принимали участие в пикетах, во время которых они развернули плакаты с надписями «Единая Россия – партия геноцида» и «Единая Россия отняла у народа пенсии». Полиция проверила документы у 6 активистов, а 2 задержала. Левый фронт принимает участие в акциях протеста против поддержанной президентом Путиным правительственной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста в России. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший помощник депутата Государственной Думы Виталия Милонова Александр Мохнаткин пожаловался властям Петербурга на незаконность установленных в городе табличек последнего адреса. Последний адрес – это гражданская инициатива, проводимая в России, направленная на увековечение памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память о пострадавших на стенах дома, в которых жили репрессированные, устанавливается маленькая, размером всего с ладонь, мемориальная табличка, посвященная только одному человеку. Принцип проекта – одно имя, одна жизнь, один знак. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первые таблички последнего адреса появились в Петербурге в марте 2015 года, и с тех пор их установка на домах, проходящая в рамках акции «Последний адрес», снискала любовь и понимание среди гражданских активистов и обычных горожан. О жалобе Александра Мохнаткина на незаконность этих памятных знаков сообщил на своей страничке в Фейсбуке сопредседатель Петербургской «Открытой России» Андрей Пивоваров. Комитет по градостроительству и архитектуре уже отреагировал на жалобу, признав установку табличек с именами репрессированных в годы сталинского террора людей незаконной. Доносчик счел, что данные таблички являются незаконной рекламой. Интересно, чего? Сталинского террора, что ли? И их следует демонтировать, пишет Пивоваров. Смольный в ответе Стукачу указывает, что правовых оснований для установки табличек нет, и с этим будут разбираться специальные службы. Куда повернет колесо бюрократической машины, угадать трудно, но, как писал Солженицын, страна должна знать своих стукачей. Знакомьтесь, Александр Мохнаткин, человек, настучавший на уже репрессированных и расстрелянных. Ну и на их память. Конец цитаты. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что слова его бывшего помощника – это частное мнение частного человека. Сам же Милонов, наоборот, приветствует установку памятных табличек, но ему не нравится, что сейчас это является исключительно инициативой граждан.
Я не выступаю за то, чтобы на каждом доме у нас, как на кладбище, было бы множество табличек, я не думаю, что это правильно. Наверное, было бы хорошо, если бы была принята государственная городская программа по этим табличкам, и в соответствии с этой программой действительно эти таблички бы вешались бы, охранялись бы законом, охранялись бы государством. И таблички такие нужны для того, чтобы помнить, что дедушки тех, кто сейчас называют себя либералами, писали доносы на наших дедушек. Наших дедушек расстреливали, священников, честных офицеров. Наши дедушки доносы не писали. Наши дедушки умирали в Соловках, священники их убивали в ГУЛАГе там и в разных местах. Да. Получается так, что мемориал политизирует эту историю и пытается превратить память наших расстрелянных, репрессированных отечественников в какое-то политическое игрище. Это вот трагическая история нашей страны, о которой нужно помнить и нельзя забывать. Но никакого отношения либерала к этим табличкам иметь не должны. Это не должно быть частной какой-то политической лавкой. И здесь как раз упущение государственное есть. Примите программу. У нас должны быть эти знаки. Нужна память, чтобы сохранялась. О тех деятелях культуры, науки, искусства. Я просто говорю, что если мы на каждом доме будем вешать таблички, я не против этих табличек. Я за. Но не надо превращать. Сегодня одни повесят, понимаете? Завтра другие повесят. Но есть же государственный стандарт. Должен быть государственный подход. Есть закон. Закон говорит о том, что мемориальные доски вешаются в соответствии с процедурой.
Сотрудница Петербургского мемориала, координатор программы «Последний адрес» Евгения Кулакова, наоборот, подчеркивает, что «Последний адрес» – это общественная инициатива.
Изначально это очень важная составляющая проекта в том, что инициаторами установки каждого таблички являются люди, граждане, и реализации установки тоже способствуют люди и общество, а никакое не государство, не городские власти. И, конечно, идея Виталия Милонова в том, что это должен делать город теперь, она, мне кажется, совершенно не относящаяся к нашему проекту. У городских властей есть своя программа, они знают, что существует концепция увековечения памяти жертв политических репрессий. У них очень много возможностей для того, чтобы эту концепцию реализовывать. Совершенно не нужно для этого никакие общественные инициативы как-то под себя.
Как вы думаете, запрос Мохнаткина по поводу незаконности памятных табличек – это такой случайный наезд на проект «Последнего адреса»?
Нет, я не думаю, что это случайный наезд. И он также интересовался и Соловецким камнем на Тройской площади. Ну, то есть это человек не случайно решил начать такую кампанию, я думаю. Против памяти об государственном терроре, против агентов этой памяти, против мемориала. У нас есть общественные организации мемориала, которые не находятся в комфортных условиях работы сейчас. И акция мемориала, в том числе большая акция возвращения имен в Москве, в этом году была под угрозой. Вообще мемориальские организации в разных городах сейчас переживают тяжелые времена, в общем-то. В Петербурге социальному центру мемориал на разъезде угрожает выселение. Договор аренды не продлен, поэтому с января, по-моему, мемориал под угрозой выселения.
Уже известно, что городской комитет по градостроительству и архитектуре, куда жаловался Александр Мохнаткин, направил в районные администрации запросы о возможности отнести случаи установки табличек к административным правонарушениям. Чиновникам не нравится, что таблички проекта «Последний адрес» из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров согласовываются только с собственниками домов, где их хотят установить, и что утвержденные требования к внешнему виду и размещению мемориальных табличек отсутствуют. Чиновники комитета считают, что установка табличек на фасадах зданий не соответствует требованиям действующего законодательства и поэтому является нецелесообразной. С этим категорически не согласен депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.
Проект «Последний адрес», на мой взгляд, одна из самых важных общественных инициатив последних лет. Вот она и «Бессмертный полк», который власти успешно приватизировали. «Последний адрес», в котором я сам не раз участвовал, присутствовал при установке табличек, это сохранение памяти о людях, которые ушли, а точнее были уведены из своего дома и больше туда не вернулись, став жертвами политических репрессий. Это небольшие таблички из нержавеющей стали, которые устанавливаются на этих домах. Я полагаю, что это крайне важная инициатива, позволяющая сохранять память о страшных страницах в истории нашей страны. Меня крайне удивляет позиция комитета по градостроительству и архитектуре, который вдруг по доносу бывшего помощника депутата Милонова страшно озаботился законностью этой установки, заявил об отсутствии согласованной процедуры, утвержденного вида. Какой утвержденный вид? Инициаторы сами разработали этот вид этих табличек, сами их изготавливают, сами устанавливают, согласовывают это с собственниками зданий. При этом очень важно подчеркнуть, что таблички устанавливаются только после того, как инициаторы получают официальный ответ от Федеральной службы безопасности о том, что люди реабилитированы, официально признаны жертвами незаконных политических репрессий. Комитет по охране памятников не считает эти таблички мемориальными досками, нуждающимися в таком согласовании. Рассматривает их просто как информационно-технические знаки, каковыми они и являются. И не должен КГА в это вообще никак вмешиваться. Я все это написал вице-губернатору Игорю Алвину, попросил дать КГА указание, чтобы немедленно прекратили предъявлять какие-то ни было претензии к проекту «Последний адрес», а тем более даже заикаться о привлечении к административной ответственности. Это уже просто такой, я бы сказал, бюрократический беспредел и бюрократическое хамство, которое трудно было себе представить. Ну, хотя, когда я вижу истории с выселением мемориала и судебным преследованием, заказными уголовными делами против представителей мемориала, такими как Уюб Титиев или Юрий Дмитриев, то уже трудно чему-либо удивляться. Но, тем не менее, каждый раз, когда мы думаем, что достигли дна, снизу стучат. И вот это очередной стук снизу.
Борис Вишневский подчеркивает, что памятные таблички никоим образом не портят и не искажают внешний вид зданий, на которых они установлены. Кроме того, депутат уверен, что попытка чиновников объявить установку табличек административным правонарушением вызовет крайне негативную реакцию в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу. Время свободы. В России вводятся новые правила пивоварения, согласно которым до 50% ячменного солода при его производстве можно будет заменять несоложенным зерном, кукурузой и рисом, а также класть в напиток до 5% сахаросодержащих продуктов. До сих пор в российском пиве разрешалось заменять не более 20% солода, а допустимая масса сахара не должна была превышать 2%. Пивовары утверждают, что отныне смогут расширить ассортимент продукции, а потребители опасаются, что российское пиво станет некачественным и вредным. Мой коллега Александр Гостев обратился за разъяснениями к независимому эксперту, живущему в Чехии, пивовару и технологу, совладельцу крафтовой пивоварни Руслану Шишминцеву.
Новый регламент предлагает изменить две вещи. Добавлять больше сахара и заменять солод рисом или кукурузой. Начнем с сахара. Это сильно изменит вкус продукта и снизит ли его качество и вкус, потому что сахар ведь вообще считается самым вредным продуктом. Что, пиво станет слаще?
Нет, пиво не станет слаще, потому что сахар в процессе брожения полностью метаболизируется дрожжами и попадается на алкоголь. Этанол и углекислый газ. Сахар обычно добавляют для того, чтобы сделать вкус пива легче. Сахар в пиве, он не добавляет никакого вкуса. Все остальные вот эти вот добавки, которые в этом законе описаны, они, в общем-то, призваны в основном вкус солода уменьшить. И сахар часто добавляют в такие сорта, которые часто называются легкими или сухими сортами. В некоторых названиях используется слово «айс» или что-нибудь такое.
А калорийнее пиво от этого становится?
Нет, если там останется такое же количество алкоголя, пиво станет менее калорийным, потому что сахар, который из ячменя, это в основном мальтоза и немного сахаров посложнее, декстрины они еще называются. Так вот, дрожжи, в общем-то, сбраживают мальтозу, но оставляют другие сахара. Человек их может потом метаболизировать, и остаточные сахара, которые остаются в пиве, они влияют на эту калорийность. В общем, пиво с добавлением сахара станет менее калорийным в плане углеводов. Углеводов там станет меньше. Сахар, если добавить, он может повысить алкоголь. Но, скорее всего, просто сахар будут увеличивать при уменьшении ячменной составляющей.
Министерство финансов России очень озаботилось этим новым проектом. Оно считает, что пиво станет, говоря простым языком, низкокачественнее из-за того, что крупнейшие пивоваренные компании в России добьются существенной экономии, и значит, они будут экономить на потребителе?
Я думаю, что это не так. Все крупные пивоваренные компании в России, они являются собственностью каких-то крупных, очень пивных конгломератов, Хайнекена, Карлсберга, АБ InBev и так далее, у которых есть очень много торговых марок пивных во всем мире. И я думаю, что вообще этот закон, он призван открыть рынок для некоторых торговых марок из Азии или, например, США, в которых изначально содержание вот этих добавок больше, и по законе, которые сейчас в России, они не могут, например, сварить какой-нибудь Асахидра, где содержится много риса, или что-нибудь из портфолио американских пивоварах, где содержится много кукурузы. На самом деле, в большинстве стран содержание добавок практически никак не регламентируется, кроме некоторых европейских стран.
Утверждают так представители крупных российских пивоваренных компаний, что содержание солода в пиве на нынешнем уровне 80%, согласно до сих пор действующему регламенту, это совершенно избыточное ограничение, которого нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой. Вот это правда?
Это неправда. Например, в Германии очень строго регламентировано пивоварение. Там можно добавлять какие-то добавки определенные в определенные сорта пива, например, в пиво верхового брожения. А в пиво низового брожения там запрещено даже добавлять пшеницу или пшеничный солод. Но я вообще не сторонник законодательной регуляции таких вещей, и немецкий закон мне тоже не сильно нравится.
Многие сейчас в связи с этим событием вспоминают, да, вот этот знаменитый закон о чистоте пива, принятый еще в Священной Римской империи в 1516 году, по которому в этом напитке могут быть лишь три ингредиента – вода, солод и хмель.
Райхенсгебот – это только немецкий закон, и он устарел еще в 1516 году, и после этого перерабатывался много раз, потому что, например, туда забыли добавить дрожжи, тогда их просто еще не знали. Потом туда начали добавлять пшеничный солод, потому что там был только ячменный. Вообще этот закон был сделан для того, чтобы пшеницу не использовали в пивоварении. Для того, чтобы пшеница шла на хлебопечение. Сейчас можно в некоторых сортах использовать и сахар, чем пользуются большие пивовары. Соответственно, этот закон постоянно перестраивается, и он, конечно же, не действует в том смысле, каком он был принят в 1516 году. В Чехии ограничиваются добавки, но в основном тем, что все добавки нужно добавлять в список ингредиентов, которые должны быть напечатаны на этикетке. Это рис, сахар или все что угодно. Дело в том, что чаще всего рис дороже, чем ячмень. И сахар, он тоже дороже. Ячмень – это одна из самых дешевых культур. И чаще всего эти добавки, они не призваны удешевить пиво, а удешевляют обычно какой-нибудь мальтозной патокой, которая делается из крахмала, которая делается из картофеля и еще каких-то других продуктов с помощью энзимов. Если пивовар хочет хочет варить пиво с кукурузой, зачем его в этом ограничивать. Это должен выбирать потребитель, а не законодательное собрание.
Я беседовал с пивоварами и ранее, и подавляющее большинство их уверяли меня, что вообще вкус пива на самом деле зависит от самого, на их взгляд, в их мире мистического ингредиента, от воды.
Вода очень важный ингредиент в пиве, но сейчас довольно несложно любую воду конструировать, так сказать, используя очищенную воду и добавлять туда различные минералы. То есть точно такую же воду, которая, например, в каком-то другом городе. И я думаю, что большие пивовары для каких-то лицензионных сортов эту воду пытаются подогнать под оригинал, потому что от этого очень сильно действительно зависит вкус. Ну, не только от воды, зависит от всех остальных ингредиентов тоже.
Незадолго до чемпионата мира по футболу в этом году Роскачество проверило светлое фильтрованное пиво, то есть самое массовое, 40 крупнейших брендов российских. И многим известным маркам была предъявлена такая для непосвященных непонятная претензия, как массовая концентрация азота, его повышенное содержание в пиве. О чем идет речь и почему это плохо?
Азот в пиве появляется из ячменя, потому что практически во всех остальных добавках и ни в хмеле, ни в рисе, ни в кукурузе, ни в сахаре азота нет в таких количествах. Но азот в пиве нужен в определенном количестве. Он очень важен для процесса брожения, потому что дрожжи, используя этот азот, из него продуцируют различные аминокислоты, и это им помогает в процессе построения новых клеток и в процессе брожения. Но повышенное содержание этого азота тоже не очень хорошо, оно очень сильно влияет на вкус, оно влияет на ферментации. При высоком содержании могут в пиве производиться большие концентрации высших спиртов, сивушных масел. Очень важный момент. Очень часто производители добавляют добавки вроде риса для того, чтобы уменьшить содержание азота. В том случае, если в ячмене его содержание очень велико, а, например, выбрать им этот ячмень больше не из чего. Если, например, крупнейший производитель ячменя, у него такой урожай, что содержание азота очень велико. И пивовар большой, он, конечно, это контролирует. И добавками риса он может это содержание уменьшить. Скорее всего, свидетельствует о низком качестве ячменя в России.
Могут ли простые потребители теперь сами как-то проверять, какое именно пиво они пьют? Ну, если для них это важно. Например, глядя на скорость оседания пены или есть еще какие-то способы.
Я думаю, что этот закон не изменит 99% крупных пив. И он все-таки предназначен для того, чтобы ввести новые торговые марки на рынок. Но если потребитель озабочен этой проблемой, я ему бы предложил смотреть на ингредиенты. Скорее всего, на пену это тоже будет влиять, потому что низкое содержание протеинов в зерне и несолоде способствует быстрому оседанию пены. В общем-то, я бы потребителю порекомендовал увлекаться локальными независимыми пивоварнями, а не пивом от гигантских мировых конгломератов.
О том, будет ли вкусным пиво в России, мой коллега Александр Гостев беседовал с живущим в Чехии пивоваром и технологом, совладельцем крафтовой пивоварни Русланом Шишминцевым. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Бодался теленок с дубом». Передача была подготовлена 20 лет назад к 80-летию Александра Солженицына. Подготовил и ведет передачу сам Иван Толстой. Первый эфир программы состоялся 11 декабря 1998 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 13 февраля 1974 года специальным рейсом Аэрофлота из Советского Союза был выслан Александр Исаевич Солженицын. Ни сопровождавшие его сотрудники КГБ, ни западные дипломаты, ни члены Политбюро во главе с Брежневым не были уверены в том, что эта операция пройдет гладко. И совсем ничего о своей участи не знал сам писатель. Операция была сверхсекретной. «Бодался теленок с дубом». Передача «Радио Свобода» к 80-летию Александра Солженицына. Из автобиографии, написанной по просьбе Нобелевского комитета.
Я родился в 18 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, студент филологического отделения Московского университета, не окончил курса, так как пошел добровольцем на войну 14 года. Он стал артиллерийским офицером на Германском фронте, провоевал всю войну, умер летом 18 года, еще за полгода до моего рождения. Воспитывала меня мать. Она была машинисткой и стенографисткой в городе Ростове-на-Дону, где и прошли все мое детство и юность. Там я окончил в 36 году среднюю школу. Еще с детства я испытывал никем не внушенное мне тяготение к писательству и писал много обычного юного вздора. В 30-е годы делал попытку печататься, но нигде не были мои рукописи приняты. Я намеревался получить литературное образование, но в Ростове не было такого, как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь моей матери, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на математическое отделение Ростовского университета. К математике у меня были значительные способности. Она мне легко давалась, но жизненного призвания в ней не было. В 41-м году, за несколько дней до начала войны, я окончил физмат Ростовского университета. Сначала ее, из-за ограничений по здоровью, я попал ездовым обоза и в нем провел зиму 41-42 года. Лишь потом, опять-таки благодаря математике, был переведен в артиллерийское училище и кончил его сокращенный курс к ноябрю 42 года. С того момента я был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно провоевал, не уходя с передовой, до моего ареста в феврале 45 года.
Из книги «Бодался теленок с дубом».
До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писателя, а стал бы, если б меня не посадили.
Из автобиографии.
Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со школьным другом в 44-45 годах, главным образом за непочтительные высказывания о Сталине, хотя и упоминали мы его под псевдонимом. Дополнительным материалом обвинения, в кавычках, послужили найденные у меня в полевой сумке наброски рассказов и рассуждений. Все же их не хватало для суда, и в июле 45 года я был осужден по широко принятой тогда системе, заочно, решением ОСО, особого совещания НКВД, к 8 годам лагерей. Это считалось тогда смягченным приговором. Приговор я отбывал сперва в исправительно-трудовых лагерях смешанного типа, описанного в пьесе «Олень и шалашовка». Затем, в 46-м году, как математик, был востребован оттуда в систему научно-исследовательских институтов МВД, МГБ и в таких спецтюрьмах, круг первый, провел середину своего срока. В 50-м году был послан в новосозданные тогда особые лагеря для одних политических. В таком лагере в городе Экибастузе в Казахстане, один день Ивана Денисовича, работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Там у меня развилась раковая опухоль, оперированная, но недолеченная. Характер ее узнался лишь позже.
Хроника. 50-51 годы. Экибастузский особый лагерь. Общие работы. Задуман один день Ивана Денисовича. 51-й. Экибастузский особый лагерь. Общие работы. Написана пьеса «Пир победителей». 52-й. Экибастузский особый лагерь. Начата пьеса «Пленники». 53-й. В Коктереке, на юге Казахстана, куда Солженицына направляют на вечную ссылку, закончена пьеса «Пленники». Конец 53-го. У Солженицына стремительно развивается раковая опухоль. Он находится на грани смерти. не может есть и спать. Его отпускают на лечение в Ташкент, где в раковой клинике наступает неожиданное выздоровление. Возвращение в Кокторек. 54-й. Написана пьеса «Республика труда». Все вместе, пир победителей, пленники и «Республика труда» составляют трилогию «1945 год». 55-й. Задумана повесть «Раковый корпус». Начат роман «В круге первом». Лето 56-го. Окончание ссылки. Вернувшись в Россию, Солженицын поселяется в деревне Мильцево, Владимирской области. 57-й. Закончена первая редакция романа «В круге первом». 58-й. Переезд в Рязань. Заканчивает вторую и третью редакции романа «В круге первом». Обе уничтожают. Задуман и начат «Архипелаг ГУЛАГ». Через 40 лет французский политолог и философ Ален Безансон так охарактеризует воздействие этой книги и этого автора.
До появления Солженицына в нашем мире не было такого писателя, такого большого человека типа Толстого, который смог бы стать тараном, способным сокрушить ворота лжи. Его книги прозвучали на весь мир. Их эффект был особенно велик во Франции в 70-е годы. И куда, в какую сторону бы ни заносило Солженицына в последующие годы, сделанное им будет засчитано ему как заслуга на вечные времена.
На вопрос, какая из выпущенных им солженицынских книг любимая, директор парижского издательства «Имка Пресс» Никита Струве ответил.
Это, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», том первый. Это книга века, или, скажем, второго полстолетия нашего века. Это действительно книга события, и я счастлив, что был причастен к ее изданию. Причем, значит, мы ее издали в декабре 1973 года. В течение полутора месяца нужно было все набрать, прочесть корректуру, мы с женой читали, так, чтобы это было тайно, и, в общем, это удалось. Эта книга взорвалась как бомба. Думаю, что эта книга останется еще на много десятилетий. Она написана одновременно, это ведь художественные исследования. Она написана, с одной стороны, художественно, с другой стороны, и исторически. Она уникальна и по форме, и по ее значению, и просто по силе тоже в ней заключенной.
Хроника. 58-й. Созданы первые крохотки. Солженицын пишет их во время велосипедных поездок по Средней России. 59-й. За месяц с небольшим написан «Один день Ивана Денисовича». Написан киносценарий «Знают истину танки». 60-й. Написан рассказ «Правая кисть». Из книги «Бодался теленок с дубом».
Важнее всего был объем вещи. Не творческий объем в авторских листах, а объем в кубических сантиметрах. Тут выручали меня еще не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк. Бумага тонкая, если удавалось привезти ее из Москвы. Полное уничтожение всегда и только сожжение всех набросков, планов и промежуточных редакций. Теснейшая строчка к строчке, без всяких полей, и двусторонняя перепечатка. А по окончанию перепечатки сожжение и главного беловика рукописи тоже. Один огонь я признавал надежным еще с первых литературных шагов в тюрьме. Безопасность приходилось усилить всем образом жизни. В Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости, потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа. Нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничего внимательного взгляда. Жена строго выдерживала этот режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чужесть литературе. Литературная враждебная деятельность ставилась мне в вину уже по следственному делу, и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать. Наконец, на каждом жизненном шагу, сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений, и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться, никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любою глупостью. Понурая свинка глубок корень роет.
Это была передача Ивана Толстого, подготовленная 20 лет назад к 80-летию со дня рождения Александра Солженицына. Она называется «Бодался теленок с дубом». На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 7 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.